Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Итак, в прямом эфире радио «Воскресенье», передача из цикла «Если болит душа». Вновь на ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских, президент Фонда эффективного народосбережения. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Наша передача первая в этом году.
Да.
Со всеми вас прошедшими праздниками, с Рождеством, с Крещением.
Спасибо.
Ну и давайте начнем нашу передачу первую в этом году.
Давайте.
Прежде я только напомню телефон прямого эфира 379-65-94, а код города Екатеринбурга 8-343. Итак, уважаемые радиослушатели, звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну а пока, наверное, стоит задать вопрос вот из тех, которые поступили на сайт. Вот такой вопрос, Вячеслав Владимирович. Мой сын, 26 лет, имеет какое-то психическое заболевание, может, на фоне алкоголизма или наркомании. Второе, я только подозреваю. Не может проработать на одном месте больше 2-3 недель. Может запросто послать начальника или подраться с ним. Последний год психует по мелочам. Авторитетов не имеет в семейном кругу, но постоянно звонит по телефону, сидит в интернете. И каждый день примерно к 18 часам уходит из дома. Хотелось бы поставить точный диагноз и полечиться. Вот такое вот.
Неблагодарно это дело, ставить точные диагнозы на таком расстоянии.
Да, тем более по телефону.
Но, в общем, могу сказать, что мама этого молодого человека, в общем-то, на правильном пути. Догадка ее верна. Она связывает его психические расстройства либо с злоупотреблением алкоголя, либо наркотиками. И я просто могу, вот ссылаясь на свой опыт, предположить, что в данном случае речь идет о курительных смесях, то есть о синтетических наркотиках, которые сейчас заполонили наши города и веси. И поэтому с подобного рода клинической картиной мы встречаемся очень часто.
Ну, то есть, которые дают вот такие вот всплески эмоциональные, да?
Да, когда человек становится, как принято говорить, неадекватным.
Неуправляемым.
Да, все было вроде хорошо-хорошо, а потом что-то вот как-то он как будто с ума сошел. И вот так может вести себя по отношению к начальству, и бросаться на людей. У него могут появиться странности в поведении такие, что он может от кого-то прятаться, у него развивается бред ущерба, бред преследования, он считает, что ему что-то угрожает или кто-то, он может ни с того ни с сего выскочить на улицу и бегать по улице, прятаться от преследователей. От реальных.
То есть все-таки это вот синдром какой-то, да, такое проявление?
Да. При употреблении этих наркотиков возникает так называемая психопродукция. Человек становится сумасшедшим. Вот. И на эту мысль наталкивает, мысль о наркотиках, наталкивает как раз периодичность того, что это, как это происходит. В 18:00 он уходит из дома. Вот, это очень типично.
То есть он за очередной порцией идет?
Да, он уходит за очередной дозой. Наркотик этот действует кратковременно. Вот как раз наркоманы этого рода, они вечером наркотизируются, потом приходят домой, когда действие наркотика уже заканчивается, от них не пахнет ни алкоголем, а чем-то другим странным чем-то пахнет. Вот. И ведут они вот себя так странно. Они могут всю ночь не спать, они могут принести наркотика с собой на добавку еще вечером дома принять перед сном или на ночь, и ночью всю ночь не спать, бродить, там с кем-то разговаривать, сидеть в интернете, бесконечно сидеть в интернете, с кем-то общаться. Вот. И когда потом читается их сообщение там, в социальных сетях или где-то в электронной почте, ну, это бред сумасшедшего, самый настоящий. Они могут общаться с себе подобными, которые находятся в таком же состоянии. И, ну, реальное ощущение присутствия в сумасшедшем доме, когда читаешь подобные вещи. Вот. Поэтому, конечно, надо предполагать, что у него наркотическая зависимость. Ну и, видимо, в такой уже стадии, когда ему самому с ней не справиться. Вот. И здесь надо обращаться за помощью.
Ну вот хотелось бы поставить точный диагноз и полечиться, говорит наш
корреспондент. Ну вот мы говорим, что это наркомания.
Поступил звонок, давайте послушаем. Алло, слушаем ваш вопрос, говорите. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Можно вопрос, как соотнести психологическую и духовную помощь болящему?
Психологическую и духовную помощь? Ну,
спасибо.
Да я думаю, что, в общем-то, этим и должен заниматься врач. Врач-психотерапевт, он этим, собственно говоря, занимается. Он занимается совмещением этих двух видов оказания помощи. Мы ведь имеем дело с человеком. В человеке есть несколько уровней самоорганизации и саморегуляции. Есть телесный уровень, биологический, есть психический уровень. И психический уровень обусловливает все, что мы называем словом «психология». А есть и более высокий, самый высокий уровень саморегуляции – духовный. И от состояния духовного уровня зависит все остальное, все, что ниже. Это командный пункт наш. Это то, что не просто координирует все, а прямо напитывает жизненными силами и направляет эти жизненные силы в нужном направлении. Вот. Поэтому, если мы имеем дело с психологическими проблемами и пытаемся оказывать нашим пациентам психологическую помощь, то мы прекрасно понимаем, что оставаться только на психологическом уровне и стараться добиться какого-то результата совершенно бесполезно. Если нужно нам решить проблему на определенном уровне, для этого нужно обязательно подниматься на как минимум на один уровень выше и задействовать его. Тогда мы сможем, изменяя его состояние, влиять на то, что ниже. Так вот, на нашу психологию оказывает воздействие наша духовная сфера. Поэтому мы обязательно должны вторгаться в эту область. Ну, не в том смысле, что пинком дверь открывать, а очень аккуратно и с разрешения человека самого. И даже более того, мы должны подогреть его собственную активность в этом направлении, потому что нам-то там вообще делать нечего. Мы в чужой душе, а тем более в чужой духовной организации мы ничего сделать сами не можем. Мы можем только подогреть у человека интерес к этому и чему-то его научить. Вот тогда мы можем рассчитывать на то, что при таком соединении духовной и психологической сферы человеческой личности мы можем достичь каких-то результатов. Вот. А духовность бывает разная. Вот. И если речь идет о православной психотерапии, православной психологии, то, конечно, мы пытаемся наладить человеку его духовную жизнь, полноценную, нормальную человеческую духовную жизнь, Богом заповеданную. Вот. И при этом мы же понимаем прекрасно, что вообще говорить о психологии человека и пытаться там что-то понять, не имея в виду духовности, это вещь, ну, непродуктивная совершенно.
Все, ответили. Будем считать, что ответили.
Я так понимаю, там звонок
поступил. Да, телефонный давайте. Звонок. Давайте
потом
послушаем.
Потом продолжим.
Слушаем вас. Говорите.
Алло, здравствуйте. Вопрос я хотел бы задать. А вредят ли душе экстрасенсы и там разные вот эти привороты бабушки?
Ну, еще как вредят. Я бы только что сказал, что духовность бывает разная. И можно приобщить человека к здоровой духовности, когда налаживание его духовной жизни и овладение какими-то духовными навыками приносит человеку исключительно пользу. Вот. Это то, что заповедано самим Богом, когда человек начинает жить по его заповедям. А можно увести человека в противоположную сторону, в совершенно противоположную духовность, и приобщить к ней. Там тоже есть определенные духовные навыки, которые человек осваивает и доводит их до какого-то такого, что ли, совершенства. Вот. И одним из проявлений вот такого противоположной духовности является экстрасенсорика, привороты-отвороты, биоэнерготерапия и другие многочисленные и многоразличные оккультные системы, которые практикуются вроде человеческом. Вот. Поэтому можно заниматься, проще говоря, богослужением, а можно заниматься сатанизмом. И человек все время находится вот между этими двумя сферами духовности. Он никогда не бывает между ними. Вернее, он бывает на очень короткое время между ними, пока он делает выбор. И если он вовремя не самоопределяется, то он, как правило, оказывается в области темной духовной реальности. Вот он начинает общаться либо с людьми, которые водятся бесами и считают себя экстрасенсами, кодировщиками, целителями и так далее. Либо он может войти в общение с Богом и тогда получать полноценную терапевтическую помощь для себя.
Может быть, мы еще потом вернемся вот к этим вопросам, но сейчас поступил вновь телефонный звонок, вопрос по телефону. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, я такой вопрос. Откуда берется в душе гордость?
Откуда в душе гордость берется?
Она, сказать «берется», было бы неправильно. Мы с ней рождаемся, она там отродясь. Она исконно присуща человеческой природе после грехопадения. Она, собственно говоря, и стала причиной грехопадения. Это такое, что ли, изначальное, первичное расстройство человеческого ума, человеческой души, человеческого духа, гордость. И именно она запустила, можно сказать, человеческую историю.
Она относится к трем гордость, к трем смертным грехам, которые никак, так сказать, ну, непрощенные грехи такие. Это гордость, самоубийство и хуление Святого Духа. То есть вот гордость – это основа, так сказать, вот всех, видимо, грехов получается, да?
Ну, да, она первопричина. Это да? Фундамент нашего расстройства духовного, а потом и душевного. И после грехопадения в раю, причиной которого стала именно гордость, все последующие поколения людей рождаются с этим дефектом, как с наследственной патологией. Поэтому мы просто унаследовали это от нашего прародителя. И сами мы с этим ничего поделать не можем. Мы гордые. Гордые, самонадеянные, у нас есть мнение о себе, мы считаем себя чем-то таким существенным и немаловажным сами по себе.
Что высказываем, это непререкаемое, так сказать, мнение наше, да?
Да.
С которым никто не может поспорить.
Да-да, вот... Когда человек настаивает на своем, спорит, когда он считает себя, безусловно, правым. Ну, а проявлений гордости очень много самых разных других. Самые простые – это вот зависть, это жадность, это обидчивость, раздражительность. Это наше природное свойство. Она взялась от первичного повреждения греховного нашего, от наших прародителей.
Хорошо. Ответ получен. Так, следующий вопрос по телефону есть. Давайте послушаем. Алло. Ага. Слушаем вас.
Алло.
Говорите.
Здравствуйте. Алло.
Да.
Говорите.
Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, как обрести душевный мир?
Здравствуйте. Хочется сказать.
Как обрести душевный мир? Это очень непросто.
А сейчас расскажу. Открываете пятую главу Евангелия от Матфея, где изложены заповеди блаженства. И обнаруживаете одну из заповедей. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. А посмотрите, какая она по счету, эта заповедь. Поднимитесь наверх к первой заповеди, которая гласит: «Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царствие Небесное». Здесь еще больше вопросов может возникнуть, как это обрести. Угу. Вот это начало. А мир душевный – это один из промежуточных результатов. Сначала человек обнаруживает, кто он есть на самом деле, сам по себе. Угу. Сначала он обнаруживает, что он не такой, каким он должен быть. Есть такое простое русское слово – негодяй.
Угу. Негодный никуда, да?
Да.
Вот. Ни к чему.
Его это очень расстраивает, потому что это совсем не похоже на то, что он думал о себе раньше.
И он начинает... В гордости пребывает, да?
Да, он пребывает в гордости, о которой мы только что говорили. Угу. Он начинает плакать над собой, от всей души. И прям вторая заповедь об этом так и говорит. Смотри-ка ты, блаженны плачущие, ибо они утешатся. О как! Оказывается,
Та
радость, за которой все люди так гоняются, она вот на этих путях и лежит, оказывается. Ее здесь только и можно обнаружить. А все остальное — это ее подмены, суррогаты. Настоящая подлинная радость, она следствие плача о себе, негодяя, и желание стать лучше. Вот. И дальше начинается преображение человека.
То есть надо увидеть свои грехи, видение своих грехов, да?
Да, так вот.
Первая ступенька такая.
И мы встаем на путь общения с Богом, Духом Святым. Кающегося грешника принимает Господь, и именно поэтому он утешается, грешник, что наш плач принимается, и мы радуемся Божьему присутствию в нашей жизни. А результаты потрясающие. В том числе и обретение мира душевного. Нигде в другом месте его никак не найти. И главное, что никак невозможно через черный вход до него добраться. Только через смирение.
Да. С черного крыльца.
Да.
Только с парадного.
А мешает этому вот то состояние, о котором наша слушательница только что спрашивала, гордость.
Да.
Это противоположное состояние смирению. Гордый человек никогда не увидит, как собственных ушей, счастье. А мир душевный — это и есть счастье. Это когда я с радостью и с благодарностью принимаю все, что посылает мне Бог. Я вижу Его присутствие везде и во всем.
Говорят же, слава Богу за все, да?
Да, ну это для кого-то это могут быть отвлеченные такие слова, знаете, традиционно усвоенные, а для кого-то это может стать главным содержанием его жизни. Таким смысловым.
Когда главным содержанием жизни станет, тогда это все будет уже по-настоящему.
Да. И стяжи дух мирен, говорил Серафим Саровский, тысячи вокруг тебя спасутся. Потому что этот дух начинает излучаться из самого человека. Присутствие в обществе таких людей меняет общество.
Угу.
Мы же это видим. Вот. А начинается все с очень простой вещи. Чтобы человеку увидеть, кто он есть на самом деле, он должен узнать, что такое послушание. Вот почему, допустим, у нас в реабилитационном центре мы так держимся за это, за послушание, так им дорожим, как принципом жизни. Потому что только тогда, когда человек оказывается в условиях, где ему предписывается делать не то, что он хочет, а то, что нужно, и мы на этом настаиваем, вот тогда человек обнаруживает, что он гордый.
Угу. То есть тут вот можно эту страсть и обнаружить, да?
Да, вот мы как раз ее и касаемся. Когда человеку говорится: пойди туда, принеси то. Или пойди туда и сделай то. Ты сегодня дежурный, ты сегодня моешь посуду.
Mm-hmm.
Вот. А ты сегодня выносишь мусор. Вот.
Mm-hmm. А человеку не хочется.
А человеку не хочется. Делать, а да? Ты сегодня работаешь на заготовке дров. А это значит, что человек сегодня на улице, вот сегодня в городе Полевской минус 30, и наши братья какие-то выполняют это трудовое послушание. Очень не хочется в минус 30 работать на улице топором.
Ну ничего, разогреется.
Да, кому-то в радость, кто уже привык, кому-то в радость.
Поколи дровишки.
Да, а кому-то очень тяжело. И вот когда человек видит, что он стоит перед необходимостью делать то, что ему не хочется, вот тогда он понимает, что он просто видит, что он негодяй, что в него все восстает против этого. И он готов пойти на все ради того, чтобы поступить не так, как ему предписано, а как ему хочется. Он готов пойти на обман, на симуляцию,
на подкуп,
на шантаж, на угрозы. Только бы устоять в своей гордости.
Ну, это случается, это вы видите, да?
Конечно, а как без этого никак нельзя. Ну, в центр поступают непослушные. Смиренных людей, в принципе, изначально нет никого. Мы только что выяснили, что человек рождается гордым. И процесс воспитания человека, он заключается именно в этом, чтобы воспитать его свободу. Свобода – это когда человек может позволить себе не делать того, что он хочет, или, наоборот, заставить себя делать то, что он не хочет. Это никак невозможно без понуждения.
Угу. Вячеслав Владимирович,
да.
Перейдем вот к этому вопросу с сайта.
Давайте.
Вячеслав Владимирович обращается к вам. Что можете сказать о методике КВЧ? Программирование алкоголизма.
Угу.
Мой знакомый прошел через этот метод, запои прекратили, стало легче, но в течение года возвращался к употреблению. Однако потом понял, что не может пить, и перестал пить совсем. Человек семейный, офисный сотрудник. Как быть в таком случае с исповедью? Является ли программирование грехом и каким? После сеанса, прошло 3 года, был на исповеди много раз, но в этом не исповедовался. Как быть? И какие последствия от КВЧ-программирования? Угу. Нужна ясность ума и все-таки начать жить в церковной жизни.
Ну, хорошо. Давайте вот с чего начнем. Я этот вопрос видел у себя на форуме, и я специально поинтересовался, даже вот выписку небольшую сделал, чтобы наши слушатели знали, что такое КВЧ-программирование. Вот, это такая аппаратно-лазерная методика. Вот один из центров таких медицинских предлагает этот метод, и такая реклама размещена. Аппаратные лазеры КВЧ – метод программирования, направлен на снятие тяги к спиртному, лечение комплексное, включает в себя 4 лечебных сеанса, используется лазерный аппарат-генератор, волн крайне высокой частоты. Вот КВЧ.
Угу.
Крайне высокая,
высокая частота.
Угу. Если сказать сверхвысокая частота, получается СВЧ. То есть человека в микроволновку, можно сказать, запихивают и отбивают у него тягу к алкоголю. Ну, это так, шутка. Ну, вот тут как вспомогательная терапия используется иглоукалывание. Смотрите. Работаем со сроками отказа от спиртного тире год, два, три. Вот неужели в этом аппарате можно такой рукояткой специальной,
знаете, повернуть?
Повернуть и так установить. Единичку – это год, двоечка – это 2 года, троечка – это 3 года.
То есть человек на год или на 2 или на 3, что ли, прекращает как бы пить, да, получается?
Да, вот так вот раз. Угу. А и в зависимости от этого и стоимость, смотрите, стоимость лечения. А на 1 год 4 800,
угу.
На 2 года 5, на 3 года 5 400,
угу.
Вот. А повторный курс уже за 2 300,
угу.
Вот. А есть еще курс КВЧ программирования с медикаментозным усилением. Тогда уже на 1 год 6 000, на 2 года 6 850,
угу.
Вот не 750, а 850, обратите, угу, внимание. На 3 года 7 800.
Угу.
Вот, тоже кто-то это рассчитывал, бизнес-план какой-то был.
Угу.
Вот. Ну и так далее. О чем это все говорит?
Угу.
Это говорит о том, что мы имеем дело с обычным кодированием. ритуальным. Никакого КВЧ-программирования нет и быть не может. Ведь они настаивают на том, что благодаря этому какому-то там резонансу, который возникает в клетках, происходит разобщение клеток организма с алкоголем. Но, понимаете, это вот это слова для людей, ну, просто невежественные. Ну, кто не знает, кто не в курсе дела, что разобщить каким-то образом алкоголь с веществом, клетку с веществом, которое там в ней оказалось каким-то образом, тем более, что не сам алкоголь. Сам алкоголь в организме очень недолго держится, он очень быстро распадается на составные части. Это невозможно. Ну, просто этого нет в природе. Вот. Ну, а все это такая недоброкачественная психотерапия.
Может быть, мы вернемся к этому вопросу, потому что по телефону есть вопрос. Алло? Алло, говорите.
Алло.
Да-да, говорите. Говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, меня не сейчас слушают, Нижний Тагил, Анна Николаевна.
Мы вас слушаем, Анна Николаевна.
Слушаем вас, говорите.
Так вот, вы радио, пожалуйста,
да,
выключите.
Да, я вас слышу сейчас по радио. Вот у меня, значит, внук у нас, и 18 лет.
Анна Николаевна, радио выключите.
А, я выключаю, радио убавляю.
Да, и говорите по телефону.
С 6 лет у ребенка сахарный диабет.
Так.
Но ребенок трудный, не хочет ни учиться, ни работать, ничего ему не интересно. И в техникум поступал, и в училище поступали, и все. Можно ли его устроить вот на лечение? Как раз было первым вопросом, чтобы точно вот такие же симптомы, как вот в первом вопросе. Какая-то травка, курят, уходит, ночами не спит.
Ну.
Можно ли устроить его на лечение, вашу вот организацию?
Да можно-то можно, конечно. Только сначала нужно его привезти из Нижнего Тагила в Екатеринбург на консультацию. Там есть тяжелая сопутствующая патология. Сахарный диабет. С детства. Сахарный диабет, скорее всего, инсулинзависимый. Все будет зависеть от наличия осложнений сахарного диабета, есть они или нет, дозы инсулина, которую он принимает, режима приема инсулина и так далее. Мне нужно просто выяснить, не помешает ли вот эта первичная патология, которая у него с детства, нашей реабилитации. А так, в принципе, особых противопоказаний нет. Лишь бы захотел.
Телефон назовите свой вопрос.
Да, вы можете обратиться по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Вот, можно будет этот случай разобрать.
219-71-21. Звоните, пожалуйста, Вячеславу Владимировичу. Ну, мы продолжим,
наверное. Что касается предыдущего вопроса.
По КВЧ,
да. Для меня это вот уже многолетняя такая, знаете, предмет грусти. К сожалению.
То есть это то же самое зомбирование, или как это назвать,
да,
правильно, нейролингвистическое воздействие такое?
Ну, правильнее назвать это ритуальным кодированием.
Кодирование.
Да, оно может быть, видите, носить самый разный характер. И внешне выглядеть по-разному, но принцип один и тот же. Человека вводят в заблуждение, совершают они какие-то ритуальные действия лазером, там, заморозкой, электрическим током или чем-то еще, и этим просто усиливают ключевую фразу на отказ от алкоголя там, на год, два, три. Вот. Дело в том, что это может работать. Вот этот же наш автор этой письма говорит, что там он...
Прошло 3 года, вот он.
Да, он вроде там и отказался от алкоголя, потом все равно начал пить, а потом, смотрите, какая интересная вещь. Он решил, что пить ему нельзя, и решил перестать. Вот это такая интересная вещь, да? Алкоголик. Со второй стадии зависимости. Посмотрел, что, оказывается, пить-то нельзя. И ну, дай-ка я перестану. И перестал. Вот боюсь, что в данном случае эта психотерапия сработала. Mm-hmm. Что значит сработала? Значит, кодирование состоялось. Mm-hmm. А что такое кодирование, мы с вами уже много раз говорили в этой студии. Mm-hmm. Вещь очень опасная.
А вновь поступил звонок по телефону. Слушаем вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как можно избавиться от такой страсти, которую я за собой знаю, как гнев, гневливость? Ну вот Алексей Ильич Осипов советует плакать о своих грехах, просить: «Господи, избавь меня от злобы, избавь меня, Господи, от этой страсти». Но я-то все понимаю, все знаю. Вот такой длительный период, спокойный. И вот будто вот действительно, как все люди говорят, как будто бес вселяется. Только и начинает вот проявляться какой-то гнев. Ну, не на ровном месте какая-то причина есть. Может быть, это даже бывает наследственное. Вот мама мне говорила, что у меня тетя такая же была тоже. Говорит, как раскричится. И муж ее также говорил, что вот Богу молится, а ругается.
Слушайте,
ну, вот, помогите вот от этой страсти избавиться. Я человек образованный, верующий, все понимаю.
Да, видно.
Читаю много, все передачи слушаю. Ну вот, не могу справиться.
Понятно. По всему видно, что вы человек образованный. И я так чувствую, что мы с вами вообще родственники. Потому что у меня тоже. Раз вы говорите, что это у вас наследственная проблема, и у меня эта штука тоже есть, значит, мы где-то с вами родственники. Вот. Я тоже те же самые книжки читаю на эту тему. И не только Осипова, но и святых отцов наших. И вот мы опять к тому, о чем только что говорили. Наш гнев показывает нам, до какой степени мы не такие, какими должны быть, и какими хотим быть. Вот когда мы в церкви, мы хотим быть другими.
И мы там другие,
да,
делаемся.
Ну, как бы, да, делаемся.
Да, как бы делаемся.
Но мы же видим, что страсть гнева, она никуда от нас не уходит. И она все время не дает нам подумать о себе, что мы хорошие. И вот в этом-то я как раз усматриваю величайшее благо. Такое, знаете, какая-то премудрость Божия в этом во всем есть. Если бы человек нашел технологию избавления от страсти гнева, то, скорее всего, человек бы осатанел. Вот взял бы и в одночасье нажал на кнопку и перестал гневаться. И стал бы таким, знаете, очень добродушным. А и потом бы так подумал: так, смотри-ка, я в прошлую среду еще гневался.
А сейчас я уже добродушный.
А сегодня, смотри, я уже добродушный. Так, что я сделал? А, вот. Вот те 40 приседаний, которые там мне предлагали, 20 отжиманий и 5 километров пешком. Значит, я сам могу стать лучше. Если человек решит, что он сам может стать лучше,
то все пропало.
То ему конец. Вот в том-то и дело, что однажды обретенное состояние смирения, оно не должно нас покидать никогда, до смерти. И страсть гнева — очень хороший инструмент, которым пользуется Бог для того, чтобы привести человека, возгордившегося, в чувство. И опять призвать
что
к покаянию.
Что не все благополучно далеко. Да. Да.
Нам Господь все время так иногда напоминает: да нет, все-таки да ты, извини, негодяй. Нет, негодяй, да. И нам опять хочется менять ситуацию. Мы опять каемся.
Давайте идем в церковь.
Да, мы опять оплакиваем это свое состояние, хотим исправиться, мы с ним не миримся. Мы опять приносим это как жалобу врачу в качестве исповеди к Богу. И тогда получаем утешение. Обретаем вновь радостную надежду. Вот так и живем.
Ну, я думаю, что ответ понятен. Но давайте, у нас еще немножечко времени осталось. Все-таки мы закончим по поводу КВЧ.
Так вот, с этим...
Потому что это надо прояснить.
Да. КВЧ, ну, с этим все ясно. Это кодирование. Кодирование – это духовная практика. Видите, кодирование, оно здесь носит характер ритуального. А когда человеку навязывается какая-то ложная причинно-следственная связь. Вот. Ну и главное, что все настроено на то, чтобы человек не употреблял усилий собственной воли для того, чтобы преодолеть какое-то болезненное пристрастие. Это возможно только с помощью дьявола. Дьявол это дело любит предлагать.
Кодирование всевозможное.
Ну, не то, что кодирование. Он говорит, пожалуйста, я могу тебя полечить. Дьявол любит лечить.
Угу.
Не исцелять, не исцелять, а именно приказать бесу, чтобы он больше не беспокоил человека на какую-то тему. Чтобы человек решил, вот, что с ним произошло то, о чем мы только что сказали. Вот технология, вот я был плохой, стал хороший. Все.
Угу.
Мне больше ничего не надо. Я нормальный человек. Вот этот человек перестал пить. Ну, казалось бы, проблема решена, все отдыхают, и он тоже трезвый, и всем хорошо. Но до поры до времени. Вот как мы читаем Евангелие, когда дьявол, не добившись ничего после искушения Христа в пустыне, отступил от него до времени.
Угу.
Дьявол только это и делает. Он отступает от человека до времени.
До времени. Угу.
А потом снова приступает. И если он в человеке находит что-то свое, а сам Христос сказал...
Он приводит с собой еще.
Да, Христос сказал, во мне он не находит, не найдет ничего, а в нас находит, то тогда последнее для нас становится хуже первого. Вот кодирование — это из того разряда, когда дьявол находит, возвратившись, свое. Он находит там те страсти, остальные, которые расцвели в человеке бурным цветом. А потом он еще добавляет ему ту страсть, от которой он временно человека избавил.
Как бы излечивался, да?
Да.
Ну,
вот. Которую он временно придержал.
Придержал.
Да. И тогда, на самом деле,
ну, что ж,
катастрофа.
У нас уже время нашей передачи подошло к концу. Если вы, уважаемые радиослушатели, не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Его телефон 219-71-21.
Да.
А я напоминаю, что в прямом эфире была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра в 20:00. Ну, а следующий эфир... А с Вячеславом Владимировичем состоится уже 3 февраля. Но прежде чем мы попрощаемся, вы что-то хотели сказать, да?
Ну да, я тоже хотел напомнить про то, что завтра очередное занятие в школе православного самосознания в 19:00 на Репина 6А в конференц-зале. Приходите, будет интересно.
Спасибо вам большое, спасибо за ответы и всего доброго, до новой встречи.
До свидания.